Мы, конечно, не знаем, почему так происходит и почему в нашей жизни наступают моменты, когда, знаете, ну вот мы же хотим, чтобы у нас все было хорошо, правда? Чтобы не было таких моментов, когда плохо, когда больно, когда тяжело. Я, когда вот эти вот сложности были, я вспоминал, как было 3 года назад, когда Дашеньке был всего годик и чуть-чуть. Это было Рождество. Никто ничего нигде не работает, у нее тоже пневмония. Пришел врач и говорит, ну это только уколы, иначе в больницу, ну и все такое. Хорошо, давайте уколы. Кто будет ставить? Никто не умеет ставить уколы. Медсестра, Рождество, соответственно, некому ставить уколы. Давайте я буду ставить. И мне пришлось ставить своему ребенку уколы. Вы знаете, это больно. Это больно, когда она кричит, ты понимаешь, что ей реально больно, и ты должен это сделать, потому что ты понимаешь, если не сделаешь, будет хуже. Я задался вопросом, почему Бог допускает в нашей жизни такие моменты, когда ему приходится нас ставить в ситуацию, чтобы стимулировать в нас желание ему больше служить, поклоняться. Вы знаете, это на самом деле было время, ну, как бы, с одной стороны, мы переживали, ну, ребенок, мы его любим, мы переживаем, но, с другой стороны, это время, когда мы больше времени посвящаем молитве, больше думаем о том, почему Бог это делает, больше думаем о Боге, больше с Богом. И вспоминается, знаете, сразу, как тревога, так до Бога. И знаете, это проблема. Сегодня вот Михаил Иванович говорил, что да, если в семье начинаются проблемы, то значит проблема в чем заключается? Как правило, вот между вот этот вот нарушается вертикаль между Богом и человеком. И знаете, я хочу об этом поговорить немного с вами. И сегодня свою проповедь я назвал так: как вопреки греховной природе оставаться верным Богу? Место, которое хочу, чтобы мы вместе с вами прочитали, записано в книге Агея, 2 глава, 10-14 стихи. Книга пророка Агея, 2 глава, 10-14 стихи. Текст вообще довольно такой интересный, и не совсем сразу понятно, о чем говорится. Но с Божьей помощью, мы, надеюсь, разберемся во всем. Итак, Агей, 2 глава, с 10 стиха. 24-й день 9 месяца во второй год Дария было слово Господа через Агея пророка. «Так говорит Господь, спроси священника во законе и скажи». Если бы кто нес священное мясо в поле одежды своей, и полой своей коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали, нет. Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. Тогда отвечал Агей и сказал, «Таков этот народ, таково это племя предо мной, говорит Господь, и таковы все дела рук их, что они приносят там все нечисто». Естественно, если читать всю книгу Агея, немножко больше понятно, о чем говорится здесь, но меня коснулся именно это место, потому что я его долго не мог понять, я его над ним размышлял, пытался понять, что же здесь такое. Просто Агей приводит, Бог через Агея приводит людям пример из их духовной жизни. Да? То есть, давайте немножко исторически коснемся вообще Агея и что происходило, да, потому что, может быть, кто-то из вас даже и не до конца верит, что в книге был такой Агей в Библии. Итак, Агей – это пророк, один из малых пророков, который служил Божьему народу под конец вот этого времени, когда Бог активно говорил своему народу. Вы знаете, да, историю израильского народа, она началась с Авраама. Бог выбрал этого человека, через него сказал, что в твоем семени будут благословлены все народы. Потомки Авраама образовали народ израильский, да, после Якова, Израиля. Через какое-то время они были отведены в Египет, в плен. Не сразу был плен, но под конец их очень сильно притесняли, и Моисей вывел народ Божий. И как мы уже сегодня слышали, Моисей дал закон народу Божьему. И в законе было сказано о том, что они должны служить Господу, и только Господу. Но знаете, человек – это человек, и он любит грешить. И в результате случилось страшное. Народ Божий, вроде бы не отвергая Господа, начал служить чужим богам. Господь его наказывал. Был даже целый период судей, около 400 лет, когда они жили в такой периодичности. Они согрешали, Бог посылал какое-то внешнее наказание на народ, приходили захватчики, был голод, они каялись, Бог посылал им судью, который спасал их от их проблем. Все вроде бы стабилизировалось на небольшое время, проходило несколько лет, может быть, несколько, может быть, 10, и все начиналось по-новому. Народ опять начинал грешить, Бог опять их начинал наказывать. И все это время, это было такое время, когда, о котором само Писание говорит, что не было царя у Израиля, каждый делал то, что считал справедливым. И вот Бог дает им царя. По идее, цари должны были вести людей к Богу, проводить политику, которая бы поддерживала священников. Но идет время, и приблизительно где-то через 1000-1200 лет после Моисея народ Божий настолько развратился, что Богу приходится радикальным методом встряхивать его. И что происходит? Бог посылает Навуходоносора, царя Вавилонского, который к тому моменту был крупнейшим властителем ближайших территорий. Он их приводит в плен, и через это у евреев ломается стереотип, потому что под конец своей вот такой вот распутной жизни они заявляли так, что у нас храм, в принципе, нам нечего бояться. Даже если мы плохо себя ведем, да, то неужели Бог допустит поругание своему храму? Они обожествляли место. Ну, в принципе, вы должны понимать, что в понимании евреев, Божьего народа, Израиля, храм – это сосредоточие Божьей власти, Божьего присутствия. Потому что мы, ну, это очень важно, потому что, когда мы читаем тексты Священного Писания, толкуем их, мы должны понимать, что храм для нас и для них – это разные вещи. Но сегодня мы будем говорить конкретно о строительстве храма, и это важно понимать, что для иудея храм – это сосредоточие Божье сосредоточие в их народе, понимаете? То есть без храма понимать, что еврей, он полноценный, имеет полноценные отношения с Богом, невозможно. Итак, они попадают в плен, где Господь через работает в них, и после этого царь Кир отпускает их на волю, разрешает вернуться в свое время, в свое место, причем отдает им богослужебные сосуды, которые были вывезены в Вавилон, и они возвращаются тремя волнами. Вначале приводит их Зарававель, потом Ездра, и потом в конце мы знаем, что Неемия. И вот книга пророка Агея рассказывает историю, вот период между вторым и третьим, в третьей волной возвращения Израиля в свое место. Они приходят на это место, на место Иерусалима, начинают восстанавливать в первую очередь свои дома. Каждый бежит к своему полю, каждый устраивает свой быт, свою жизнь налаживает. И Агей именно и пророчествует. Он говорит вам, давайте вот прочитаем первые стихи этого момента. Это пророчество. Смотрите, третий стих первой главы Агея. «И было слово Господне через пророка Агея, а вам самим время жить в ваших домах украшенных, тогда как дом этот в запустении». Вот суть этого всей книги. Да? То есть Агей людей, Божий народ вдохновляет на то, чтобы они строили храм Божий. И он говорит, смотрите, вы живете очень тяжело, очень плохо. Почему так происходит? Да потому что я вас не благословляю. И он говорит, возьмите, пойдите и начинайте строить храм. И вот смотрите, к чему все это я сейчас говорил, да? Если говорить об Израиле, что закончить, да, вот уже хотелось бы вот этот мысль, что после того, когда Бог их наказал вот этим вот переселением в Вавилон обратно, мы знаем, что израильский народ, к сожалению, не стал жить так, как Бог хочет. И мы слышали о том, что, как говорил Михаил Иванович сегодня, что они только бы уловить Иисуса Христа, они построили заповедь на заповедь. Но что от них, у них не отнять? После этого они больше никогда не поклонялись чужим богам. И был даже такой момент, когда Понтий Пилат хотел пронести через Иерусалим штандарты свои, на которых был изображен император, которого считали богом, божеством, да, то есть, ну, понимаете, это завоеванная страна, где завоеватель делает, что хочет, но он этого не смог сделать, потому что все священники, старейшины города вышли и сказали, мы тебя не пустим. Он говорит, вы что, я вот, за мной войско, я вас могу убить. Ну, короче, убивай, как бы, без проблем, мы согласны умереть, но ты можешь пройти только после того, как ты убьешь весь народ, поэтому... Он просто не решился пойти на такой вот шаг. О чем я хотел сказать, да, то есть Бог наказал, и они на самом деле впоследствии исправились. Но, к сожалению, не так, как должны были. И вот смотрите, текст, который сегодня я хотел вам прочитать. Возможно, сейчас немножко сложно его понять, и к чему я хочу привести. Но вот суть текста, да. Агей говорит, посмотрите, если вы возьмете что-то священное, и коснетесь простого, станет ли это простое священным? Нет, не станет. А если вы возьмете что-то оскверненное и коснетесь простого, станет ли это простое оскверненным? Да, станет. То есть, если сказать простыми словами, вот учат очень просто, святость не заразна, грех заразен. Понимаете, да? Вот мысль, которую говорит Агей. И он говорит, что вот этот народ, он таков. И проблема этого народа в том, что люди бегут от святости к греху. То есть, смотрите, почему Агей вот об этом всем говорит? Потому что, когда народ израильский приходит на свое место, в первую очередь, что они делают? Они начинают строить свои дома. Они начинают укреплять свою позицию, чтобы им было удобно и комфортно. Вместо того, чтобы в первую очередь построить храм, где у них сосредоточие Бога в их народе. Почему это важно? Это не означает, немножко, не будет, будет немножко неправильно, если мы начнем ставить параллель между нашей церковью, этим зданием и тем храмом, которое было там. Я не призываю к тому, чтобы мы оставляли храм в запустении. Но суть заключается в том, что храм для еврея это сосредоточие Бога в их народе. Это место, куда они могут приносить свои проблемы, куда, где они могут взывать Богу о том, чтобы Бог им помог, благословил и дал им поддержку. И вместо того, чтобы, придя на место, начинать строить храм, где они смогут взывать к Богу, произносить свои молитвы, они начинают укреплять себя и свои... жить так, как им нравится. Вы знаете, люди не поменялись абсолютно. И мы имеем ту же самую природу, которая у нас есть, которую мы получили еще после грехопадения. И на самом деле по-прежнему грех заразен, а святость нет. Знаете, Царствие Божие по-прежнему силой берется. Для того, чтобы получить спасение, получить благодать, дар, нам нужно прилагать определенные старания и усилия. И знаете, слова Агея о том, что вот, да, грех заразен, очень перекликаются со словами Павла. Давайте прочтем, да, Римлянам 7 глава, я думаю, все этот текст знаем, Римлянам 7 глава, 18, 19 и 24 стихи. Смотрите, какие здесь слова. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, этого не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». То есть, и даже Павел соглашается с тем, что наша природа, по сути, она греховная. Вы знаете, физики утверждают, что существует фундаментальный закон в природе, что сама природа и все, что нас окружает, оно стремится к хаосу. Да, то есть, построив дом, он не будет у вас преображаться и становиться лучше и лучше, да? А если вы не будете прилагать усилия, то ваши насаждения, которые у вас в огороде растут, да, но это я вам, как житель деревни, говорю точно, что если вы не будете прилагать усилия, они будут все меньше, хуже давать урожай и в конце концов просто повыведутся. А мы смотрим на памятники архитектуры, и если о них не заботиться, они разрушаются. Да и Вселенная наша, ученые так говорят, что она по-прежнему расширяется, теряя между собой связи. И когда-то давно, так говорят ученые, она просто попросту разрушится. Что будет, мы не знаем. Мы до этого не доживем. И, в принципе, мы верим, что будет по-другому. Но суть заключается в том, что все идет к хаосу. И наша жизнь, она такая же. И для того, чтобы, даже будучи христианами, вы знаете, если не прилагать старания и усилий, мы идем ко греху. И вот совет апостола Павла. Да, он, смотрите, в 7 главе, в конце он говорит, что же делать мне? Кто избавит меня от греховного, да, тела смерти? И в 8 главе, первым стихом, он говорит совет. Да, такая интересная фраза. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. А Агей своим слушателям советовал следующее. Это 1 глава, 8 стих. Там кусочек возьмем. Смотрите, он говорит им, взойдите на гору, носите деревья и стройте храм. Если возвращаться обратно к Агею, смотрите, на самом деле он говорит им, у вас много проблем. Сеете, получаете мало. Зарабатывающие платы зарабатывают для дырявого кошелька. Если кто помнит, в прошлый раз, когда я проповедовал, я говорил об Иосифе. И неоднократно говорил такую фразу, да, «И был Господь с Иосифом». Нам очень нравится, мне очень нравится это. Я очень хочу, чтобы эта фраза звучала и обо мне. «И был Господь с Валерой». Я думаю, что каждому из нас это хочется, чтобы в нашей жизни было все хорошо и благословенно. Что делать? Ведь наша греховная природа, она нас влечет к греху, и мы живем во грехе. Хотим мы этого или нет, недавно в Священном Писании сказано, что воля Божья есть освящение ваше. Да, то есть это процесс, который происходит, не просто ты раз и стал святым, и больше тебе ничего не надо делать. Я не претендую на то, что я знаю правильный ответ. Я такой же искатель, как может быть и вы. Но сама книга пророка Агея меня вдохновляет на то, чтобы задуматься о о чем я сейчас хочу вам рассказать. Смотрите, в Священном Писании есть несколько стихов, которые говорят о том, что, конкретно Коринфянам 6 глава, 19 стих, да? Коринфянам 6 глава, 1 Коринфянам 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» И еще одно место, 1 Петра, 2 глава, 5 стих. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. Смотрите, здесь Петр как говорит. «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть Священное Писание в Новом Завете утверждает, что мы с вами и являемся храмом нашему Богу. Помните, когда женщина, самарянка, общаясь с Иисусом Христом у колодца, говорит, «Господи, где правильно поклоняться? На этой горе, говорит, или на той?» Христос говорит, что Бог ищет иных поклонников, да, ищет себе, будут поклоняться где? В Духе и Истине. У нас огромнейшие привилегии через Духа Святого, работой Духа Святого. Мы имеем великую такое преимущество – создавать храм Божий в своем сердце. Вы знаете, как житель деревни, я вам точно скажу, если вы будете ухаживать за своим огородом, он вас отблагодарит. И знаете, то же самое происходит в нашем сердце. Если вы будете прилагать старания, вы будете прилагать определенные действия, то вы сможете перебороть природу, которая ведет вас обратно к греху. Вот этот вот фундаментальный закон природы, который ведет к хаосу. Когда у вас нарушаются вот эти вот вертикальные связи с Господом, взаимоотношения с Господом, что нужно делать? Агей говорит, стройте храм. Стройте храм Господу. Стройте храм Господу в своем сердце. Я задумался, а как это? Ну вот как это? Давайте немножко поразмышляем, что такое вообще храм? Ну, что такое храм для еврея, да? Ведь евреям было сказано, стройте храм. Это место, где... Это святое место. Во-первых, это место, отделенное Богом для Бога. И, кстати, Писание о нас говорит, что святым, да? Мы святы, потому что Бог нас отделяет. Смотрите, мы должны прилагать старания для того, чтобы содержать себя в святости и чистоте. Храм – место – это место, отделенное Богом для Бога. Мы должны осознавать, что мы отделены для Бога. Недавно разговаривал со своей мамой, она собиралась на работу. Мы на день рождения подарили планшет, она любит на нем слушать музыку. Ну и слушает песню, там песня где-то о небесах, о прекрасном. И она такой задает мне вопрос. Она говорит, ты знаешь, вот я вот это все слушаю и думаю, у меня, наверное, не все в порядке. Я говорю, а что? Говорит, ты знаешь, а я вот еще не хочу на небо, мне здесь хорошо. Я говорю, почему? Ну, ты знаешь, говорит, у меня, наверное, двойное гражданство. Я говорю, ну, я знаю, что у тебя двойное гражданство. Нет, она имеет в виду, что я вот, я понимаю, что быть на небесах – это хорошо, но мне нравится жить на земле. Мы с ней пообщались. В принципе, вот этот разговор, наверное, был вот тем толчком, который привел к этой проповеди. Потому что, на самом деле, знаете, мы привыкаем к той жизни, которая нас окружает. Нам нравится. Но мы должны осознавать, понимаете, вот этот вот момент, что мы отделены. Мы отделены Господом для Господа. И мы на самом деле граждане небесной страны. И Бог в каждом из нас хочет иметь храм. Это место, место, где ты приходишь к Господу и общаешься. Понимаете, Бог призывает, чтобы наши взаимоотношения с Богом были нормальными, мы должны в своем сердце иметь храм для Господа. Вы понимаете, что в храм ты не придешь с непотребной музыкой, с непотребными фильмами, с какими-то похабными частушками и еще с чем-то, да? Потому что храм – это место, где ты приходишь встретиться с Господом. Проблема, вот фразу такую слышал, говорят, что это проблема, когда для человека голос Божий звучит тише, чем голос его соседей. Тогда, когда люди слышат всех, все, но только не Бога. Почему так происходит? Потому что нам кажется, что мы можем от Бога спрятаться, нам кажется, что мы можем жить своей жизнью, мы можем Бога вытащить на какое-то время. И вот когда у тебя проблема, тревога, вот тогда я готов бежать в храм к Богу, к алтарю, падать и молиться, и говорить, Господи, помоги мне. А что мы делаем, когда у нас хорошо? Где храм Божий тогда находится? Описание говорит, что вы храм, вы из себя должны строить храм Богу. Я понял для себя такую мысль, которую хочу передать вам. Вы знаете, Бог ждет от нас, чтобы каждую минуту, каждую секунду нашей жизни в нашей душе был храм Богу. Чтобы не только когда плохо или тяжело, мы могли обращаться к Господу. Не только когда у тебя проблемы в семейной жизни, не только когда дети тебя не слушаются или заболели, но каждую минуту твоей жизни Бог хочет, чтобы у тебя в сердце был храм. Если Господь будет видеть нас, будет видеть, если мы будем осознавать вот этот вот момент, что мы ходим пред Господом, и мы сами являемся храмом Богу, у нас не будет времени на то, чтобы грешить. Задайте себе вопрос. Вы знаете, я когда готовился, и до сих пор у меня мурашки по телу, потому что я осознаю, что у меня в душе этого нет. Вот я вам говорю, я понимаю, умом понимаю, я знаю рецепт, что нужно делать, чтобы восстановить, но, к сожалению, я не могу похвастаться этим. Потому что бывают моменты, бывают ситуации, когда нам хочется, как говорил в одном из фильмов герой, «Господи, если ты есть, отвернись на 5 минут». У вас нет таких моментов? Но вы знаете, секрет того, святой жизни заключается именно в том, чтобы мы строили храм в нашей душе, чтобы содержали себя в святости и чистоте. И самое главное, чтобы наша душа не место где-нибудь, не общество, а наша душа была местом встречи с Господом. Тогда, когда тебе ничего не нужно, чтобы встретиться с Ним, чтобы с Ним пообщаться, чтобы предоставить Ему свои проблемы. И если мы начнем строить, будем лелеять храм Божий в нашем сердце, поверьте мне, взаимоотношения с Господом будут намного крепче, правильнее и лучше. Если, обращаясь вот обратно к проповеди Михаила Ивановича, я уверен, что он со мной согласен, что если духовные отношения в семье у каждого из членов семьи будут правильные с Богом, никогда не будут проблем в том, чтобы с кем-то задать вопрос вообще, как развестись или еще какие-то вопросы. И это важно не только для семейных, и для молодых, для стариков, для всех. Все наши проблемы на самом деле кроются в том, что мы отдаляемся от Господа. Если мы будем постоянно следить за тем, чтобы в нашей душе был храм Господу, место, где мы приходим к Нему, общаемся с Ним, в нашей жизни не останется места греху. Я знаю, что мне еще надо много стараться, и вот этот вот процесс освящения в моей жизни продолжается. Я знаю, что у каждого из вас то же самое, потому что мы плоские люди, и даже апостол Павел говорил: кто избавит меня от этого тела смерти? И я хочу, чтобы осознание нашей греховности, наших проблем не привело к тому, что мы впали в уныние, и ничего у меня не получается. Но, как говорил апостол Павел, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. И так же, как он говорил, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Да, мы несовершенны, и мы из той же плоти, из которой был создан Адам. И после Адама с Евой все люди согрешили, и все продолжают грешить. Но это не значит, что мы должны с этим смириться и оставить все как есть. Ни одним из рецептов того, что нужно делать, чтобы побеждать грех. Стройте храм Божий в своем сердце. Стройте место, где вы можете с ним общаться постоянно. Стремитесь к тому, чтобы содержать себя в чистоте, чтобы вы могли прийти к Господу, и никакой Господу никакой грех вас с ним не разделял. Да, мы согрешаем не без этого. Вы знаете, как говорил апостол Иоанн, да, в 1 главе, 8 стихом, что если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но знаете как? Пока вы не осознаете себя грешником, вы никогда не сможете исповедаться. А если вы будете стремиться для того, чтобы в вашем сердце был храм, будете стремиться к освящению, то даже если где-то попадает грех, вы не будете его долго в себе хранить. Будете нести его к Господу, к алтарю, просить прощения, и Бог будет прощать. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы на самом деле все, вот, что мы знаем, не оставалось просто знанием, чтобы эти знания приносили плод. Давайте будем строить храм Бога в нашем сердце. Аминь.